Добрый день. Ну, как вы себя чувствуете? Удается ли интегрировать весь тот многообразный материал, который дается здесь на фестивале? Разные мастера, разные преподаватели с разных сторон подходят к одной и той же теме, теме человеческой жизни. Может быть, немножко в разной терминологии или так или иначе. Удается ли вам это? Интегрировать это все? Спасибо. Спасибо. Что с вами происходит? Может быть, какие-то осознания, понимания, кто-то хотел бы поделиться чем-то. Может быть, кто-то молчал все это время, но с ними что-то вот происходило. Что вам дают наши занятия? Пожалуйста, кто бы хотел что-то сказать.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вчера вот вы рассказывали по поводу того, чтобы принятие себя. Ну, я попробовал. Вначале было такое чувство отторжения. Не то, что отторжение, а напряг такой внутренний был. А потом, когда принимаешь, вроде становится как бы тишина, а потом вообще спокойно все. И это отходит как-то на второй план. Не то, что на второй план, а просто уже как-то не действует на меня, как должно было быть. То раздражение, то еще что-то как-то. Есть, присутствует такое, таким образом. Как-то эта лекция, она дается мне на самом деле с трудом. На самом деле, может, терминов много, но я согласен был с женщиной, вот, которая говорила, что все слишком сжато, не успеваешь переваривать. Я думаю, домой приеду, пересмотрю все, чтобы постепенно это переварить. Но мне очень нравится, хожу с удовольствием и жду дальнейшего. Чтобы дальше. Спасибо.
Спасибо. Да, я так заметил, что у нас такой как бы полипарадигмальный получился семинар. Разные парадигмы, разные уровни человеческой жизни, духовный уровень, психологический уровень, там, семейный контекст и так далее. Все в один семинар так получилось как-то уложить. Я вот думаю, как вам удается все это соединять, как-то принимать. Так или иначе, я попробовал сделать невозможное. Не знаю, как у меня это получилось, время покажет. Вот. Ну, так или иначе, так или иначе. Спасибо вам большое. Угу. Что еще? Кто еще хотел бы сказать?
Так, меня зовут Ирина, я вчера говорила. Я хотела бы немножко поделиться своим жизненным опытом в родительско-детских отношениях. У меня в жизни так сложилось, что наш отец ушел из семьи 30 лет назад. И связь эта потерялась. И с нашей стороны не было желания общаться. И с его тоже. Тем более он уехал в другую страну. И уже будучи, да, в зрелом возрасте, я вдруг поняла, что для меня очень важно простить его и быть прощенной. Я разыскала номер телефона, разыскала его адрес. И 2 года назад я позвонила в его день рождения и поздравила его. Конечно, оба мы были счастливы, завязались отношения, завязалось сначала по телефону. И год назад мы с мужем поехали к нему в гости. Общение было, и прощение было, и после этого он имел возможность примириться с моей мамой. Они тоже не общались, с моей сестрой. Но самое печальное, что через полгода после нашей встречи его парализовало. И сейчас он не может ни разговаривать, ни двигаться. Ему 80 лет, и, конечно, это уже, наверное, улучшений не будет никаких. Но у меня было время, у меня была возможность, вот это вот уже, наверное, последнее, поговорить с человеком. Остались какие-то аудиозаписи. И я просто призываю всех, если есть такая возможность, нужно просто успеть в этой жизни простить друг друга, чтобы потом, потому что у меня просто могло вот, да, вот этой возможности не быть. Я благодарна Богу, что она у меня вот есть сейчас.
Спасибо. Спасибо, что поделились.
Спасибо. Я, наверное, думаю, что для меня этот семинар оказался самым сложным на всем фестивале. Ну, уже можно так говорить, потому что остался один день. Я тоже долго думала, анализировала, очень много неприятных ощущений. И такая особенность этого семинара. Другие темы тоже были очень сложные, там тема ухода, еще что-то. Но особенность этого семинара для меня лично, тут такое многоступенчатое принятие. И ты должен очень много признаний и принятий сделать, чтобы идти дальше в этой теме. То есть принял, пошел дальше. Нет блока, не понимаешь, о чем дальше речь идет. И вот эти принятия, они по большей части неприятные и очень сильно бьют по какому-то внутреннему эгоизму такому. Поэтому с началом вашего семинара вот такая вот атмосфера благости безмятежной для меня рассеялась. Но она не безнадежная, и так это не... Это грустное, но неплохое чувство. То есть есть какие-то определенные осознания. И у меня такая уже 2 дня медитация. Опять же, после вашего семинара какого-то иду на обед. И когда поднимаетесь на обед, наверное, все видели, там такая доска объявлений висит. Я всегда читала объявления, но никогда не видела, что над этой доской написано. А там написано «Уголок потребителя». И у меня прям... Такая 2 дня медитация на эту тему, на тему того, что есть такое понятие, что любовь – это глагол, да, и для меня, наверное, стало с помощью вашего семинара осознание, что благость – это тоже глагол. И вот эту благость, и вот эту атмосферу, в которую мы попали, ну, скажу за себя лично, не потому что я такая хорошая, а потому что есть много людей, которые для нас это творят. И, наверное... Ну, главное осознание мое после вашего семинара, что мой фестиваль, он, наверное, начнется, когда я смогу для кого-то сделать. Ну, все я не смогу сделать, но хотя бы что-то для того, чтобы люди могли почувствовать себя так же, как я. И еще я поняла, что когда мы не можем, ну, как бы мы обвиняем близких, что они там ведут себя как-то нехорошо, в невежестве живут, но находясь здесь... Очень сложно вести себя плохо, не потому что ты хорошая, а потому что вокруг столько любви, она просто через глаза, через уши, через рот в тебя проникает. И когда кто-то не поменялся, ну не то, что не поменялся, когда кто-то рядом с вами остается плохой, ну в кавычках, да, то, наверное, единственное, конечно, не совсем вся вина на тебе, но... Если он не меняется, значит, ты не сделал что-то для того, чтобы он поменялся. Для меня это такое... Ну, очень много, короче, неприятных, тяжелых открытий. Ну, за это вам спасибо. И как-то вот оно немножко перенастроило меня, вот конкретно ваш семинар. Не просто купание в этой благости, а ну, на какую-то работу и вот на что-то дальнейшее. Вот спасибо вам за это.
Спасибо большое. Я хочу спросить, кто почувствовал то же самое, что вот сейчас говорилось? Посмотрите, пожалуйста, вы помогли, кажется, многим ближе стать к себе, правда? Понять, что происходит. Действительно, я сейчас хотел немножко среагировать на ваше послание. Действительно, в этом мире есть вот такая, такой подход, как некий такой социальный феномен. Люди живут с напряжением, некоторые чего-то достигают, другие разочарованы и говорят, да, все равно ничего не получится. И тогда благость – это вот такая какая-то абстрактная реальность, в которой я могу раствориться. И такие же представления о духовности – это где я могу не быть, не существовать, где вот есть такая тишь, благодать. И медитация – это означает для таких людей – это расслабление. Медитация означает расслабиться. А мы предлагаем немножко другое. Мы говорим, что благость – это активность. Это активность, но в правильном сознании. И медитация – это означает, что такое медитация? Это означает концентрация ума. И в этой концентрации я могу служить. Я могу быть нацелен на служение. И это не означает, что надо жить с напряжением. Можно жить расслабленным, можно жить с принятием жизни, с доверием жизни, но быть активным в жизни. В конце концов, вот все те люди, которые организовали этот фестиваль, они удивительные. И я каждый день убеждаюсь в этом, даже просто потому, что многих из них даже не видно. Для меня, как для руководителя, всегда это показатель хорошего менеджмента. То есть все работает, а кто это все делает, не видно. Но все работает. Означает, что все хорошо организовано. Но то, что видно, это тоже то, что очи видно. Это тоже потрясает своим таким удивительным примером служения, любви. Когда мы приходим в столовую, кто-то протягивает нам эту тарелочку, и он делает это 1500 раз в день. И он каждому улыбается и свое чувство вкладывает в каждый, вот, в каждый контакт персонально. Что является, что дает эту силу? Это вот и есть медитация. Это медитация на связь с Абсолютом, как я это чувствую, как я это понимаю, в котором проявляется изобилие, понимаете? И здесь есть, и здесь нет как бы пассивности, здесь активность, тотальная включенность. Помните, как мне тут рассказывали, я не видел, правда, как показывали такой ролик, где Олег одевался в медведя, как он стоял такой, знаете, как генерал, который вот руководит битвой, устал, и потом подумал, ну что, надо, и одевает этого медведя, и идет на улицу всех обнимать. Помните? Видели? Я не видел, но я был тронут самим рассказом этим. Это и есть медитация. Вот медитация. Вот благость. Спасибо большое. Вы, ну, то есть ваше послание, оно для меня было очень глубоким. И я благодарен вам за такую вот открытость. Спасибо.
Добрый день всем. Меня зовут Сергей из Риги. Вот послание этой девушки, да, я ее слушал и в первый, по-моему, день она говорила, да, оно довольно сильно срезонировало с моими ощущениями. То есть я вижу в этом семинаре некую уникальность, потому что ну, достаточно много семинаров я посетил, да. И для меня тут нету сложности в усвоении информации, да. Здесь есть нечто другое. То есть, но тяжесть, она была с самого начала семинара. И я, мне было очень интересно, почему это, да. Особенно, когда я услышал, что некоторые люди говорят, мы хотели уйти, нам тяжело здесь находиться. Вот. И я решил подождать до вот этой последнего пятого семинара и отследить свои ощущения, да, изменятся ли они, и в чем суть, да. И то, что пришло мне, оно выразилось, вот, наверное, в таких предложениях. Семинар называется «Путь к себе». Мы, нас впечатляют две противоположности. Когда мы испытываем какое-то счастье, особенно, да, и когда нас что-то поражает в плане отрицательном каком-то. Вот, тогда это пробивает до мозга костей, как говорят. И поскольку это путь к себе, когда вот мы встречаем какого-то человека, мы идем к нему, мы можем видеть какие-то отрицательные чувства, отрицательные качества в нем. И нас это не очень трогает. Мы спокойно говорим этому человеку, ты знаешь, ты вот такой, ты эгоист, ты еще какой-то, да. Но когда другой человек указывает нам на какие-то наши внутренние вещи, мы говорим, нет, я не такой. Это вызывает протест. Я хороший, ты просто видишь меня, я же лучше знаю, да. И вот этот путь к себе для меня и, возможно, для многих людей, которым было здесь тяжело, это нас показали, ну, мы начинаем видеть себя со стороны. И то, что мы видим, не совсем нравится нам, может быть, мы это не осознаем. И первая реакция вот на это подсознательное осознание, если так можно сказать, это закрыться, уйти. Я не хочу это слышать, я закрываю уши, я хороший, да. Вот, и для меня именно важен вот этот момент. То, что чтобы вырасти, нужно пройти через какую-то сложность. И вот для меня сложность была, наверное, в том, чтобы я увидел себя со стороны. И вот для меня ценность именно в этом.
Спасибо. Спасибо. Это ну, для меня это вот. Меня это очень затрагивает, то, что вы говорите. Потому что я сам тоже хотел бы быть честным с собой, с другими людьми, перед Богом, людьми, хотел бы тоже быть честным. И я понимаю, что это мужество нужно иметь определенное, чтобы говорить об этом. Говорить об этом открыто, честно. Это готовность тоже встретиться и со своей такой теневой стороной, своей личности. Соприкоснуться и привнести сюда силу трансформации, силу своей любви и изменить здесь что-то. Спасибо. Ну что же, может быть, еще я хотел бы задать один важный вопрос. Касательно вчерашней работы, я вчера задал домашнее задание. Прожить один день, будучи не очень умным. То есть просто в переживании свободном. Как у вас это получилось? Я осваиваю этот навык сам, но мне интересно, какой опыт вы получили? Кто пытался это делать? Поднимите руку, пожалуйста. Спасибо. Кто бы мог поделиться, как вам удалось это? Жить вот этим чувством, нравится, не нравится, вот просто в проживании свободном.
Здравствуйте, меня зовут Рушина. Я из Башкирии. У меня была такая ситуация, был не самый приятный диалог, не то, что был в грубости, но были какие-то нотки. И я бы обычно, наверное, бы, ну, замяла бы где-то это внутри. И потом бы перед сном, наверное, это всплывало бы, или потом еще всплывало бы, и подумала, ну вот что за человек все-таки, а зачем он так сказал? А тут я прожила это, диалог закончился, я пошла, села кушать и думаю, ну, позволь себе, вот гневаешься же, ну, позволь, разве от этого будет плохо? И получилось так, ну, погневалась я, рассказала соседке, мы это все так легко заключили, все это, и теперь это у меня нигде не сидит совершенно, то есть его, этого неприятного разговора совсем нет больше, и это вот такое прекрасное ощущение. А еще в каких-то личных переживаниях, когда отношения мужчины с женщиной какие-то... То есть позволить себе вот именно переживать это и при этом говорить себе, что это нормально, что ты там расстроилась, плачешь, или что ты так счастлива, что плачешь. И от этого такое ощущение, что твое сердце становится больше. Даже на медитации сегодня с утра я почувствовала, что сердце раскрылось не как обычно, на размер какой-то вот широта, а она еще глубже стала, вот даже с болью немного глубже. И это прекрасный опыт.
Спасибо. Спасибо. Спасибо.
У меня было следующее состояние. Я попытаюсь это в образах выразить. Через вопрошание, да, то, как вы сказали, каждую минуту, каждый шаг, что я сейчас чувствую в отношении этого человека. И вы знаете, первое, что я почувствовала, это вот как на воде, да, гладь, тишина. А потом появился такой некий, сначала слабый вкус. Ты видишь этого человека, ты ощущаешь себя, и ты ощущаешь мир вокруг. И в конце концов наступает вот такое ощущение, попытаюсь в образах, это вот как ты идешь с человеком, ты его не хватаешь, ты его не держишь, а ты идешь вот рядышком, ваши плечи, ну, не соприкасаются, но они очень-очень рядом. И при этом ты чувствуешь его и чувствуешь этот мир вокруг. Вы знаете, такое состояние, даже облегчением его не назовешь, но оно очень прекрасно. Оно очень светлое состояние, оно очень спокойное, умиротворенное. И такая вот, такая радость, она, знаете, такая тихая, спокойная, вот она поднимается. Я рада, что вот у меня это получилось. Я постараюсь, ну, это делать и дальше в отношении, ну, других каких-то вещей. Спасибо.
Спасибо.
Можно я тоже скажу? Я все время отмолчу. Меня Женя зовут. В общем-то, я хотела сказать, что с чувствами я умею отслеживать. То есть я обычно задаю себе вопрос, как и что я чувствую. Но вчера я поняла, что, наверное, я могу научить этому своего мужа, который закрыт более, и своего ребенка. И еще тоже хотела рассказать, что я не всегда занимаю женскую позицию. Я очень часто, наоборот, могу там учить мужа или что-то делать, ему какие-то замечания, от чего, ну... В общем, вчера просто у нас была такая ситуация, что я себя опять повела неправильно, и когда он хотел благородно найти место в столовой. Я сказала, пойдем, я тебя провожу. За что он меня отчитал. И я почувствовала, что вот этот вот немножко какой-то такой обида или раздражение. И я вот начала задавать вот эти вопросы, которые вы рекомендовали. И еще для меня очень важно было, что я спросила себя, что мне нравится в этом. Вот как вы вчера сказали, что даже в йоге, когда вы не хотите заниматься йогой, нужно найти, что нравится. И я поняла, что мне очень нравится, что он не хочет терять эту мужскую позицию, ее все время отстаивает. И для меня вчера было очень важно именно в негативных ситуациях найти, вот задавать себе вопрос, что мне нравится. И сейчас я это ищу, и, как сказать, меньше конфликтов. И даже когда вот, то есть после этой ситуации я вызвала мужа на разговор, мы с ним поговорили, поделились эмоциями. Еще хочу сказать, что когда мы делимся эмоциями, это как-то более теплая беседа получается, и это не претензия, это просто твоя эмоция. То есть я меньше обижаю этим человека. Вот это для меня было ценно. Спасибо вам.
Спасибо. Ну, в заключение. В заключение.
Добрый день, меня зовут Ольга. И я хочу поделиться своим опытом, который я прожила через эмоции. Я должна сказать, что ваш семинар, я смотрю уже, присутствую лично сейчас уже 4-й или 5-й раз, а все до этого я несколько раз просматривала его в интернете и делала все эти упражнения. И я хочу сказать, что ваш семинар помог мне понять, почему мы так давим себе эти эмоции. Потому что мы хотим быть хорошими. И это идет все из семьи, из детства, да, что когда нам говорят, ты должен быть так, девочка должна быть такая, потом ученица должна быть аккуратная, там, какая у тебя тетрадка, там, какие у тебя записи. И поэтому мы всегда стараемся вот эти роли на себя одевать, и примерять эти роли, и входить в них, в эти роли, забывая о том, что ты действительно чувствуешь внутри, как ты сейчас проживаешь этот момент. И получается, что слишком много масок мы на себя навздевываем, и очень тяжело потом нам эти маски нести. И вот тот опыт, который вчера, домашнее задание, которое выполнялось, да, и я его, говорю, уже делала несколько раз, потому что одного раза мало, недостаточно, нужно, чтобы оно в привычку вошло. И это позволяет быть самим собой. Вы знаете, я почувствовала счастье. Вот просто счастье быть собой, что тебе не нужно нравиться никому вот в этой ситуации, а тебя, что Творец тебя принимает таким, какой ты есть. И если тебе смешно, смейся. Если тебе плохо, плачь. Если ты обиделся на кого-то, кричи. Как мне дома говорят, я тоже работаю с людьми, и мне дома муж говорит, и ребенок, вот если бы сейчас твои люди на тебя посмотрели, как ты свою эмоцию проявляешь, да, что скажут? То есть вот такие рамки нас подбивают как бы вовнутрь, да, что скажут сослуживцы, что скажут соседи на то или иное там, громко запел, громко засмеялся, там, кровать ночью стучит об стенку, да, мы все боимся вот этих вот всех своих проявлений жизни, мы в себя все втягиваем, да, и потом у нас появляются болезни и проблемы. Я очень благодарна вам за то, что вот сейчас очень много людей вот этот опыт проживут и дальше понесут его по жизни. Это счастье быть собой.
Спасибо. Спасибо. Итак, спасибо вам большое за ваш опыт, за ваше выступление. Сегодня нам надо закончить, и так много всего хотелось сегодня с вами обсудить и пройти, но мы пройдем. Я хотел сказать следующую вещь. Мы вчера с вами обсудили несколько таких важных моментов про внутреннее согласие. Какой хороший фломастер. И стирается хорошо. Вчера вы спросили меня, кто-то спросил из присутствующих, а что почитать? Где взять, как вот это все реализовать? Я думаю, что читать надо Бхагавад-гиту, потому что в Бхагавад-гите есть все. В общем, там весь наш семинар, он по Бхагавад-гите. Хотя Мы ссылаемся, конечно, на современных ученых, таких как там, Стивен Кови, Виктор Франкл, его последователь, или Фред Лэндли. Но так или иначе, все это есть в Бхагавад-гите, да? И мы вчера с вами говорили, что внутреннее согласие состоит вот из таких вот четырех некоторых базовых потребностей. И первая потребность – это мочь. Да? Мочь означает быть, существовать, означает жить. То есть это говорит о том, что есть я, да, я-позиция, опора внутренняя, точка штиля. Конечно, тема интересна, ее можно как бы разбирать, вот одну только эту тему можно раскладывать, правда? Но мы сегодня только, и вот в течение этих дней только обозначаем вот эту важную задачу. И что-то мы на эту тему говорим, комментируем, и у нас уже есть определенный опыт. И даже в ходе семинара мы рассказываем о определенном опыте, это важно. Второе, мы говорили о том, что нравится, нравится, не нравится, это вторая важная тема была. То есть, если я могу чувствовать, я могу чувствовать. Мало того, что я есть, я еще и могу чувствовать. У меня есть инструмент для переживаний. Тогда у нас тоже может быть внутреннее согласие. Я могу, мне нравится. Далее, имею право, да. Здесь тема проявляется быть одновременно собой и быть одновременно с другим, да? Тема взаимоотношений. И четвертое, это имеет смысл. Или видеть будущее, да? Видеть будущее, мы это здесь писали. Видеть будущее. И мы с вами говорили о двух противоположных понятиях: зависимость, независимость. Также еще была вот эта тема. Сознание, бессознательное, еще одна пара, относящаяся вот к этой же такой двойственной категории, да, вот. И следующая пара это. Если вы помните, в один из дней я говорил о существовании духовности, как нашей потребности, или как о неком тоже внутреннем процессе даже, переживании духовности, как смыслов, ценностей. И мы говорили о переживаниях психодинамических. Психодинамическая или психодинамика, да? Помните эту тему? Психодинамика. То есть здесь тело плюс психика. Здесь духовная составляющая. Мы вот говорили об этих парах. И здесь смотрите, о чем идет речь. Какое я хотел обратить внимание, еще обратить внимание. Быть собой. Это не означает действовать на платформе психодинамики. То есть это не означает, что если я гневаюсь, то я обязательно должен реализовать этот гнев, проявить его. Если мне нравятся вот эти вещи, которые меня разрушают, или разрушат, или противоречат моим ценностям, что я обязательно должен это сделать, чтобы остаться собой. Это не говорится так. Мы этого не говорим. То есть, если мне нравится картофель фри, пицца и пепси-кола, кока-кола, да, то это не значит, что я должен это есть. Здесь идет речь об определенном обхождении с собой, о наличии и проявлении в этом во всем нашего духовного «я». То есть мы можем проживать нравится, но мы не обязательно должны это делать. Мы должны уметь обходиться со своей психодинамикой. Ну, например, сейчас я приведу пример, и вам будет понятно. Скажем, есть направление психологии, в котором говорится, вот этот человек мне плохо сделал. Ну, так, пример такой, да. Человек плохо мне сделал. Что ты сделал? Да я подошел, как стукнул его. Ему аплодируют. Молодец, отреагировал. Да, тело работает по принципам, как машина. Напряжение, разрядка. Для тела важно отреагировать. И для тела еще, для нашей психодинамики еще важна такая составляющая, как компенсация. Я долго терпел, я должен получить обязательно компенсацию. Если я совершаю аскезу, я должен совершить какой-то плод, получить плод. Если я совершаю усилия, то у меня должен быть успех. То есть здесь нужна еще и компенсация. Ну, как я это понимаю. Но мы говорим о другом. Мы говорим, что если имеет смысл, то даже если успех не пришел, старания все равно важны. Понимаете? Если успех даже не пришел, но старания важны. Я не достиг результата, но означает ли это, что это не имело смысл? Нет, смысл для меня в этом был. И тогда я говорю «да» и этим стараниям тоже. И мы не говорим, что мы обязательно должны отреагировать обязательно. Но мы должны то, что мы точно должны. Мы должны в этом найти свое «я» и определить позицию. Если я реагирую, то есть я возникла реакция гнева, я гневаюсь, да? Это моя позиция. Или другой стороны, возникла реакция гнева, но я понимаю, сейчас гнев мой разрушит все. И поэтому реакцию эту я запускать не буду. И определенная категория моих коллег, психологов, они скажут, что это вредно. Вредно вытеснять чувства, вредно сдерживать себя. Но у нас другая позиция. Наша психология, она духовна. И мы говорим, что когда человек поднимается на вот этот уровень осмысленности и выбирает позицию, что я не буду сейчас реагировать, то это не является вытеснением и не является подавлением, а является неким, я сейчас скажу одно слово, которое может быть проще сказать, чем понять или почувствовать. Это называется отказ. Отказ. И отказ – это не вытеснение и не подавление. Это определенная я-позиция. Когда я действую в соответствии со своими ценностями, в соответствии со своим мировоззрением и в соответствии со своими смыслами, которые я закладываю в эту ситуацию. Отказ не есть вытеснение. Отказ не есть подавление, да. Одна женщина жила с одним мужчиной. Ей казалось, что она его не любит. И она жила под давлением семейных сценариев, то есть под давлением семейных каких-то процессов, которые она принесла из родительской семьи, чувствовала себя несчастной. И у нее было очень сильное влечение, у нее был интерес к близости с мужчиной, но она не хотела близости с мужем. И в этом состоянии она чувствовала себя очень несчастной. И она обратилась к одному моему коллеге по цеху, психологу, и он объяснил ей, он сказал ей: «Все верно. Подавлять себе желание, сексуальные желания, это очень опасно, потому что человек становится невротиком». Она подумала: «Боже мой, как хорошо, я наконец нашла человека, который меня понимает». И она начала тайно встречаться с мужчинами. Но при этом ее чувство неудовлетворения росло. Чувство неудовлетворения собой, оно растало. Она чувствовала, что в отношениях с ее мужем появляется фальшь, что она еще больше его презирает. В какой-то момент она поняла, что она презирает еще больше себя. Да, свою неспособность что-то сделать в своей семье, чтобы она была счастлива. И это ее неудовлетворение собой росло. Хотя она реагировала. Хотя психолог ей сказал, что быть собой, это означает делать все, что ты хочешь. Но послушайте, друзья мои, совершенно правильно сказала вот девушка, которая последняя выступала. Мы иногда выслуживаемся перед социумом, да, перед своими близкими, перед теми людьми, ну, которые нас как-то воспитали и вырастили. Но в этом случае, когда мы делаем все, что хотим, мы начинаем выслуживаться перед своим умом. Неизвестно, что хуже. Это другая просто сторона той же самой зависимости. И то, и другое является зависимостью. Тогда как что не является зависимостью? Это означает «я-позиция». Определенная «я-позиция», в которой я осмысляю происходящее. И смысл мы понимаем, когда мы рассматриваем ситуацию, еще раз повторяю, в более широком контексте. К чему это приведет в моей жизни? На каких принципах я строю свою жизнь? Принципах, проверенных мною, тщательно выверенных и подогнанных под универсальные законы Вселенной, законы Бога. И когда я выбираю эту позицию, то постепенно я могу находить нравиться в том, что есть. Я могу понять, что психодинамика не должна мною управлять. Например, мужчина приходит к психологу или женщина, к консультанту и говорит: «Я не люблю свою жену. Я не люблю, и поэтому хочу уйти от нее, но не могу, потому что живу ради наших детей». В этом есть разум, в этом есть смысл. Но человек чувствует себя несчастным. Как ему помочь? Как ему помочь? Он говорит: «Я и уйти не могу, и остаться не могу, я чувствую себя в ловушке. Мне хочется устроить свою жизнь по-другому. Иногда я говорю себе, что я должен ради детей оставаться с ней? Что я должен потратить свою жизнь на это? А где моя жизнь?» Это как бы одно такое понимание, да, что такое быть собой. Мы все время должны вспоминать, что когда мы обращаемся к быть собой, мы в первую очередь должны посмотреть на свою способность выдерживать и принимать жизнь. Мы в первую очередь смотрим на нашу способность, сильно ли здесь наше «я». Потому что в противном случае кто это принимает решение? Ум. Ум. И так он говорит: «Я чувствую себя несчастным» и так далее. Как бы хотелось жить? Ну, я хотел бы быть счастливым, и как мужчина в том числе. Но когда-то вы были счастливы со своей женой, да, когда-то был. А что происходило? Ну, я когда-то любил ее, а потом что произошло? Любовь ушла. Когда вы любили, как вы действовали? Ну, я дарил ей подарки, цветы, я проводил с ней много времени, я говорил с ней на разные темы, я служил ей. Почему? Потому что было чувство. Было нравится. Сейчас нет нравится. Чувство ушло. И тогда человек проявляется вот в этой зависимой позиции. Чувство захотело — пришло, захотело — ушло. А где тут я? Где тут я, который определяет, какое должно быть чувство? Тогда мы говорим ему: очень хорошая ситуация, что вы не любите свою жену. Это прекрасная возможность что сделать? Полюбить ее. А как я могу ее полюбить, если я ее не люблю? А как вы действовали, когда вы любили? Я дарил ей подарки, цветы, конфеты, я много времени проводил с ней, я служил ей. Начните дарить подарки, цветы, конфеты, много времени проводить и служить с ней. Чувство придет. Вот это независимость. Как в школе, театральной школе обучали. Человек не умеет гневаться. У него нет чувства гнева. Ему спрашивают: как ведет себя человек, который гневается? Топает ногами, бьет кулаком по столу, громко кричит. Значит, топать ногами, громко кричать кулаком по столу — придет чувство гнева. Вот это независимость, вот это сознание. Я определяю, что я хочу чувствовать. Но для того, чтобы это сделать, нужно иметь определенную силу, правда? И определенную мотивацию. Это должно иметь смысл. Вот тут возникает сложность. Потому что, ну, до какой-то степени смысл, он запрашивается при помощи чувств. Но здесь можно еще и говорить о неких знаниях, на мой взгляд. Конечно, когда мы говорим о смыслах, то мы имеем дело с чувством, с определенным, с переживанием. Но здесь можно говорить о определенных знаниях. И вот поэтому мы затрагиваем некоторые философские моменты также. Но я хочу здесь остановиться. Скажите, пожалуйста, понятно то, что сейчас я сказал? То есть у нас должна быть позиция. Быть собой не означает стать умом и отождествиться полностью с ним. Как... Я недавно получил письмо от одной нашей, от одной, ну, людей, о которых я забочусь в духовном отношении. Она мне пишет: вот я обливалась холодной водой, занималась йогой, много всего сделала для своего духовного развития. И потом, ну, такое было желание прорваться, вот как-то, знаете. А потом произошло то, что я почувствовала, поняла, что у меня нет вкуса к этому. Вкус ушел. И я подумала: зачем я буду это делать без вкуса? Повторять мантры, воспевать молитвы, обливаться водой, заниматься йогой. Если у меня вкуса к этому нет, надо делать то, что тебе нравится. Итак, с одной стороны было, в одну сторону был раскачка, да? Маятник потом развернулся в другую сторону. И у нее возникает желание все это отвергнуть. Но если она обращается к себе, она понимает, что в этом есть смысл.
И тогда вопрос в том, чтобы сделать ум своим другом, сформировать определенный вкус. И для этого нужна что? Мочь быть. Для этого нужна определенная позиция. Для этого нужна определенная мотивация. И когда человек, он говорит своему уму, помните, как я вчера говорил, мы должны с ним научиться обходиться как-то. Он его увлекает постепенно. Если в этом есть смысл, я не должен это отвергать. Хотя на сегодняшний день вкуса нет. Вкус является результатом того, что я это долго делал. Любой вкус – это результат того, что мы делаем. Здесь можно говорить о некой связи, поведенческой связи даже, когнитивной связи, познавательной. Вкус является следствием того, что мы делаем. И если я понимаю, что в этом есть смысл, то я могу это делать, и придет вкус. Как вам то, что я говорю? Ну, это такой небольшой комментарий. Это продолжение вот того разговора, который у нас пошел вчера. Ну, небольшой ролик по поводу смыслов.
А я иногда завидую людям, у которых все плохо. Саш, ну не так, как у тебя. У тебя, слава богу, вот совсем плохо. Жена ушла, с работы выгнали, денег у него нет, друзей нет.
Ну что он завидует?
А в его жизни наступила определенность. Она не удалась. Ясно почему. Все кругом виноваты. Не поняли, не оценили. Ну еще не повезло. И он со спокойной совестью запил.
Так и ты запей.
А я-то из-за чего? У меня же вроде как все нормально. Ну, только не так, как я хотел. А я точно и не помню, как я хотел, но как-то не так. Я тут недавно подсчитал, я же сразу после института стал неплохо зарабатывать. Ну, помните, факс из Сингапура возил? Так вот, сейчас я зарабатываю примерно столько же. Ну, в пересчете. То есть... Так и не получилось как-то вот так вот раз и на другую ступеньку вскочить. И это за 20 лет.
Это я занудный?
Ну, подожди, интересно.
А когда я говорю неинтересно, значит?
Ведь у меня не то, чтобы не получилось. Получилось, но как-то средненько. То есть я такой средненький. Ведь мне никто не мешал, не запрещал. То есть я не могу никому сказать, вон у меня из-за кого все не так. И знаете, какая главная проблема? Мне хватает мозгов все это понять, но не хватает, чтобы изменить. Но в какой-то момент я понял, почему у меня так. Потому что я никогда и ничего в своей жизни сильно не хотел.
Как сильно? Что значит сильно?
Очень. Ну вот Слава, например, он хочет женщин, да, разных, много, всегда. И он их добивается. А я никогда ничего так сильно не хотел, как он женщин.
Ну, так никто ничего не хочет.
Лёш, давай.
Даже в детстве все марки собирали, я тоже пособирал месяц. Бросил. То же самое потом с этикетками.
Это потому что у тебя Джуси Фрут не было.
Был. Угу. Или вот, например, Вера смотрит по телевизору «Давай поженимся». Я точно знаю, что я не хочу это смотреть. Но я не знаю, что я хочу. Если бы я хотел хоккей, я бы сказал, так, ну-ка переключи. Я хоккей не очень люблю. Нет, мне интересно, но не так, как тебе. Ты же заводишься, кричать начинаешь, и я вместе с тобой кричу. А потом думаю, блин, ну неужели ты правда расстраиваешься из-за такой фигни?
Секундочку, а когда Ковальчук канадцам в овертайме забросил, ты тоже не завелся?
А когда это было?
Знаешь что, Камиль, я с тобой больше вообще никогда хоккей смотреть не буду.
Ой, ладно, Слав, знаешь, что? Ага, прыгай.
Слушай, а у тебя Джуси Фрут был просто бумажка от жвачки или такая пачка, ну, из фольги?
Не, ну и тот, и другой.
И что, не радовало?
Ну так.
Не, ну это странно.
Кам, ты тоже знаешь. Вон, вахтер внизу, Иван Тимофеевич. Не старый, кстати, мужик. Ему что-то за 50. Вот как ты думаешь, он с детства мечтал стать вахтером? Сочинение там писал в 5 классе. Хочу стать вахтером. Наверняка же космонавтом хотел быть.
Саш, ну что ты мне опять про кого-то? Я, понимаешь? Я! Я рассчитывал на себя и сам себя подвел. И хрен с ним, с твоим вахтером.
И все?
Что все?
Не может быть.
Мальчик, ты откуда? Кто тебя пустил?
Как ты мог? Я же должен был стать космонавтом.
Ой, космонавтом. Точно. Понимаешь, у меня после 7 класса все как-то наперекосяк пошло. Тут свои преимущества. Сутки через 3. До дома недалеко.
Я не хочу быть тобой.
Не смей плакать. Ты же будущий космонавт. Стой! Ты куда? Зима! А ты в шортиках.
А вот я с 10 лет знал, что у мамы любовник.
Откуда ты знал?
Она рассказала. Вместе в кафе ходили.
Зачем же это она?
Ну, видимо, и так легче было. Она делилась со мной эту тайну. Наверное, поэтому я такой.
Такой?
Ну, какой-то такой.
Саш, какой-то такой?
Ну, вот если бы я был алкоголиком, я бы был им именно из-за этого.
Но ты же не алкоголик.
В том-то и дело. Такое оправдание пропадает. Ну, хорошо, не алкоголиком, извращенцем. Тоже бы все прощали. Такая травма.
Как-то это связано с нашей беседой? Про бессмыслицу и про наличие смыслов? Это, правда, такая непростая тема, да? Как распорядиться временем своей жизни, чтобы чувствовать удовлетворение? И мы с вами говорили о многих вещах на этом семинаре. В том числе мы говорили о том, как обретать смысл. Мы говорили, что я могу, у меня должен быть этот инструмент чувства, что мне нравится, инструмент предпочтений. Да? То есть предпочтение – это результат чувства определенного. Я имею право, и я хочу это связать со своим будущим. Это имеет смысл. И, в общем-то, это все, что связано с нашей жизнью. И, в общем-то, каждый человек, он может и, на мой взгляд, должен находить эти смыслы. Это то, что поднимает наше сознание. Но возвернемся к нашей философской составляющей, так сказать. Философской или мировоззренческой составляющей нашей беседы. Где мы говорили о том, что мир определенным образом устроен. Мы попробуем сейчас подвести под это, под все некую философскую основу. Попробуем это сделать за 1 час. То, что очень важно. И мы с вами говорили, рисовали эту схему. Есть индивидуальное сознание или я, душа, которая находится во взаимоотношениях с природой. И вот эта связь, мудрецы называют ее кармой. Карма имеет 2 составляющие. Первая составляющая – это свобода воли, свобода выбора. И вторая составляющая – это обусловленность, предопределенность. Одновременно мы свободны, одновременно обусловлены. Где будет написано здесь зависимость, а где независимость? Где будет сознание, где бессознательное? Как вы думаете, с какой стороны? С этой стороны что будет? Независимость, потому что мы свободны, а здесь будет зависимость. Итак, друзья мои, разбегаемся, поднимаемся в космос. Сейчас нам нужно разогнаться, оторваться немножко от жизни, от нашей. Чуть-чуть соприкоснулись с нашей жизнью. Теперь попробуем подняться. А потом снова опуститься, но уже с этим чувством полета.
Итак, смотрите. Мудрецы говорят, что изначальное положение души, она всегда связана с абсолютом. Абсолют. Источник всех энергий. Существует вот эта связь между ними. То есть, на самом деле, она существует сейчас со стороны абсолюта, она всегда проявлена. Может быть, мы ее так не чувствуем, но с его стороны всегда есть проявление заботы. Мы как бы являемся его вечными, вечными частицами, вечно находящимся в отношениях с ним, в отношениях любви. Одновременно в какой-то момент мы решили оставить это, вот этот вот, разорвать эти отношения. И решили попробовать, каким образом нам мы могли бы чувствовать себя в его положении. Когда-то мы приняли это решение. И душа обладает способностью чувствовать, душа обладает способностью вот, переживать. И она обуславливается материальной природой и находит себе, получает определенное положение в этом мире. Получает определенное положение в этом мире. И в этом состоянии разлуки с абсолютом, вот с этого разорванных отношений, она испытывает такое чувство, ну это как бы первичная травма, что ли, для души. И она находится в этом поиске связи, и она попадает в проекцию вот представлений о совершенстве, она как бы вписывает туда разные объекты. Например, иногда в это представление о совершенстве попадают наши родители, и мы переносим на них представление о том, какими они должны быть. Иногда мы ждем этого совершенства от своих жен или от мужей. И мы ожидаем, что они проявят для нас вот это совершенство, принесут в нашу жизнь полноту, ощущение целостности. И в этом состоянии как бы мы становимся такими в отрыве от изначальных корней своих, мы становимся как беспризорники. Мы становимся людьми, которые ищут своих изначальных родителей. И тщетно ожидают, можно сделать звук, ожидают от других вот этого совершенства. Сейчас мы поймем, как эта тема связана с той темой, которую мы обсуждали. Есть такой фильм «Республика Шкид». Помните, там был «Мамочка»? Старый фильм советский, который пел песню «Ах, зачем я на свет появился? Ах, зачем меня мать родила?» Помните? Эта песня, это такая, ну, с той же, на ту же тему. «Убежал я из дома, бродил по сказочным мирам». Душа отправляется в питание. И она забывает изначальный смысл. Она привлекается различными объектами и материальной природы, пытаясь ими наслаждаться. Но механизм материальной природы заложен смысл свыше. Этот смысл создать для нас условия, в которых мы могли бы испытать независимость, как этот беспризорник. И одновременно создать для нас условия, чтобы мы что? Могли что сделать? Вернуться назад. Сейчас мы с вами переходим к неким важным концептуальным вопросам. Мы можем переживать индивидуальный смысл, связанный с нашей жизнью. Во всем этом еще и заложен высший смысл. И искусство жить означает эти две вещи с собой, между собой что? Увязать. We'll be right back.
когда мы попадаем в этот мир, то мы обуславливаемся силами материальной природы, которые предлагают нам разные варианты. Они создают различные формы жизни, страсть, благость и невежество. Наш фестиваль называется «Благость». Эти силы материальной природы руководят деятельностью живых существ. И живые существа вынуждены послушно исполнять их волю. В силу того, что они хотят наслаждаться материальной природой. Это понятно? Благость, страсть, невежество – 8 первоэлементов. Живое существо пытается ими наслаждаться, и предлагаются различные вкусы. То есть они вырабатывают определенные вкусы. Но на самом деле различные формы, они являются лишь, ну как бы, формой удовлетворить, получить удовольствие. И волк, и заяц, и тигры в клетке, но все они все равно остаются марионетками в сильных натруженных руках материальной природы. Еще бы ничего, но в определенный момент кукол снимают с ниток длинных, и засыпают нафталином в старых пыльных сундуках. Итак, сейчас мы пытаемся немножко оторваться от нашей жизни и посмотреть на это чуть-чуть сверху, чтобы увидеть высшие смыслы в том, что мы делаем сегодня, найти их. Хорошо, если мы просто живем осмысленной жизнью. Но надо попробовать найти и высшие смыслы в том, что мы делаем. Которые заложены, которые предназначены. И тут мы обретаем высшую форму успеха. Даже если на внешнем плане этот успех не виден. Есть такая история про Пиноккио или про Буратино. Вы знаете эту историю? Жил-был мальчик, деревянный мальчик. Неуклюжий, нечувствующий. Папа хотел ему добра, и для этого дал ему веду, азбуку, и несколько монет, для того, чтобы он пошел и прошел обучение. И когда этот мальчик вышел в мир, то мир его очаровал, он его увлек. И он забыл про этот смысл, что деньги были даны ему для развития. И азбука была, веда, дана была для его образования и для его реализации. И он увидел театр Карабаса-Барабаса, в котором на сцене танцевали куклы. Этих кукол дергали за нитки. Но все, весь зал им аплодировал. И он привлекся таким положением. Он решил, я тоже так хочу. Для этого нужно было, чтобы попасть в этот театр, просто попасть, нужно было отказаться от знания. И он продает азбуку веду и тупеет. Но у него еще были деньги. Деньги у него тоже обманом забирают кот и лиса, которые просят его зарыть эти деньги на поле чудес. В итоге это была страна дураков, которые он совершенно обманутый оказывается в этом театре. И он еще привлечен вот этим вот идеей оказаться на сцене, чтобы все ему аплодировали. И он продается этому Карабасу-Барабасу за этот вкус опять же. Но он не знает, что когда заканчивается спектакль, то всех этих кукол вешают на нитки в таких каких-то комнатах, они там висят. Зрители расходятся. На самом деле, там нет чего-то очень важного. А когда эти куклы выходят из строя, их засыпают нафталином в пыльных сундуках. И тогда Буратино начинает, этот Пиноккио, начинает понимать, что на самом деле он обманул себя. Что он потерял изначальный смысл, который был заложен вообще вот в этот его путешествие, вот в этот мир. Потому что отец его отправил не просто так в этот мир. И он пытается вернуться назад, и он находит этот золотой ключик или какую-то такую чудесную мантру, или какую-то молитву. Он находит какую-то вещь, которая его связывает с его изначальным миром, с его целью. И он возвращается, проходя все эти перипетии, страдая, плача, переживая, он возвращается снова к отцу, но возвращается уже другим. И в итоге обнаруживается, что то, откуда он ушел, там он и нашел эту заветную дверь в ту реальность, которая его и привлекала. Оказывается, ему не надо было никуда уходить. Ему не надо было, как нам, менять семью, менять свою работу. Нам не нужно никуда уходить, чтобы обрести связь с Богом. Нам нужно привнести этот высокий смысл служения Ему в те роли, которые мы сегодня уже играем. И мы с вами говорили об этом механизме осмысленной жизни. Мы говорили, что надо мочь. И для этого нужно занять определенную позицию. Для этого нужно, как вы совершенно правы были, сказать, посмотреть на себя, посмотреть на жизнь, сказать ей «да». Для этого нужно мочь. И здесь теперь я уже начинаю думать иначе. Обретя эту, вспомнив это знание, получив эту азбуку веду, я начинаю смотреть, я начинаю понимать, что моя жизнь, она предназначена для чего-то высокого. Я не хотел бы провести свою жизнь, танцуя на сцене, чтобы в итоге меня засыпали нафталином, и на этом все закончилось. Когда мне может быть мучительно больно за то, как прошла моя жизнь. Или танцуя под дудку своего ума, или еще что-то иное, где меня нет. Я хотел бы прожить свою жизнь, наполненную высоким смыслом. Так, чтобы я мог потом сказать, что это была достойная жизнь. Я хочу смотреть в зеркало и видеть лицо, которое мне нравится. Достойного человека. Счастливого человека. Совершенно верно. Итак, когда мы начинаем интересоваться своей жизнью в подлинном смысле, глубоко, или это происходит по милости, но так или иначе, по милости свыше это происходит всегда, что кто-то нам начинает рассказывать о нашем положении. Он говорит, на самом деле ты не есть тело, ты душа, обусловленная телом. И хорошо бы было бы жить осмысленной жизнью, чтобы счастье было каждый миг твоей жизни, но при этом, чтобы ты реализовал высшую задачу, высшее предназначение. Таким образом, у нас есть две задачи. Первая задача связана с нашим духовным существованием, а вторая задача связана с материальным существованием. Поэтому мы одновременно независимы и зависимы. И поэтому веды говорят, что у человека существует такое понятие, как дхарма. Понятие дхарма сейчас становится все более и более известным, но суть этого понятия – это природа, это миссия, иногда говорят предназначение. Но буквально это означает то, что невозможно оторвать. Это какая-то очень важная составная, какая-то очень важное качество объекта. Например, говорится, что дхармой воды является мокрость и текучесть, а дхармой соли является соленый вкус, дхармой сахара сладкий вкус. Если это не сладкий, то это не сахар. Так вот, веды говорят, что дхармой души является ее любовь и служение абсолюту. Теперь мы что имеем? Мы имеем дело с нашей обусловленностью. Моя обусловленность представлена, мое «я» изначально, оно духовно, я душа. Но на сегодняшний день здесь у меня очень много представлений о себе, они вытекают из моих социальных ролей. Я могу быть мужем, отцом, сыном, братом, руководителем. Гражданин, пассажир, пешеход и так далее. Множество различных ролей, из которых несколько ролей являются основными. Например, все, что связано с нашей семьей, там, где очень много эмоционального контекста, много ожиданий. Тут это основная роль, которая сопровождает меня в течение всей жизни. Некоторые роли, они временные, совсем временные. Например, на какое-то время моя роль – жилец на этой базе. Но какое-то время эта роль прекратит существование. Но в каждой роли у меня есть определенное, служение. В каждой роли у меня есть определенная задача. И когда я помню вот про эту высшую задачу и высший смысл, который на самом деле понять можно, изучая священные трактаты. Это милость священных, это милость Бога, что есть священные трактаты, которые раскрывают нам высший смысл. Дойти до этого своим умом очень сложно. Своим умом мы дойдем только до того, что мир не познаваем. Очень часто можно, вот есть такая, знаете, агностики. Мир не познаваем, Бог не познаваем. И действительно, ум, он ограничен. Чувства ограничены, как способность воспринимать реальность. Но священные трактаты описывают нам. Они говорят, ты есть вечное, исполненное блаженство и знание душа, обусловленное материальным телом. И теперь мы говорим о том, как вот эту вот духовную концепцию протянуть красной линией через все эти роли. И тогда я могу предложить это Богу. И тогда происходит то, что моя зависимость превращается в благословение. Трудности, которые я встречаю в жизни, превращаются в благословение. Потому что теперь я могу предложить это Всевышнему, как плод моей жизни. И я могу это делать каждый миг своей жизни. И тогда во всем то, что мы делаем, есть смысл. Высший смысл. Высший смысл означает, никакое время не отнимет у нас этих плодов. Слушайте, тогда есть смысл не разводиться с женой, просто потому что она потеряла форму в какой-то момент жизни. Потому что Бог доверил мне ее для того, чтобы я помог ей, для того, чтобы я защищал ее, для того, чтобы я заботился о ней. Но если я нахожусь на платформе чувств, если у меня нету вот, тогда я, мне скорее сложно будет. Вы можете, конечно, не принимать это как ценность. Вы свободны, и я свободен. Для меня это ценность. В этом есть смысл. Тогда мы начинаем, есть смысл терпеть невежество других людей и любить их при этом. Тогда есть смысл преодолевать в себе какие-то качества. В этом есть смысл, и это не больно. Ну, как сказать, это не очень приятно. Но в этом есть смысл, есть переживание, это важно. Появляется сила. А? Для того, чтобы проще терпеть себя и других, надо вернуться к тому материалу, который вначале говорили, я уже стер его. Мы говорили о я-позиции, мы говорили о способности, вне зависимости от обстоятельств, наполнять свои чувства нравиться, то есть жить с полнотой. Я могу жить с чувством дискомфорта, потому что у меня такая-то ситуация семейная, потому что меня не приложили вовремя к груди, потому что неправильно приучили к туалету, как-то не так. Потому что я шел через родовые каналы, там тоже было какое-то страдание. Потому что у меня бабушка такая или дедушка. Потому что разные подходы есть, и теологические, причинные, потому, почему я сегодня такой или тут, или там. Но что это меняет, если нет позиции в отношении того, каким бы я хотел видеть свое будущее? Когда есть позиция, когда есть сильное «я», а сильное «я» – это только выбор наш. Это просто выбор. Я это выбираю. Когда есть, тогда мы можем наполнять свои чувства тем, чем мы учились делать вчера и сегодня. Просто жить с наполненностью. Быть спонтанным, быть творческим. Тогда у меня есть, и когда я могу быть собой, это уже как бы некие психологические навыки. Но эти психологические навыки, они тоже нужны зачем-то. Зачем хорошая семья? Зачем деньги? В нашей современной культуре этому, отвечать на этот вопрос, не обучают. Нас обучают как? Как завести семью? Как зарабатывать деньги? Как быть здоровым? И так далее. Это все важно. Но вопрос зачем остается открытым. И здесь мы говорим о существовании высшей цели. Более того, мы говорим о существовании высшей потребности. Потому что самой большой потребностью является для нас любовь. А чувство любви мы можем испытать по-настоящему лишь тогда, когда связаны с высшим источником. Мы не можем испытать чувство любви, не направив его ни на кого. Оно нас разрывает, правда? Есть ли такое состояние, когда ты не знаешь, кого полюбить, и это чувство тебя разрывает на части? Идея состоит в том, чтобы это чувство направить, но сделать это ради чего-то. И здесь мы говорим о высших смыслах. О высших смыслах того, чем мы можем заниматься в повседневной жизни, сегодня, сейчас, каждый миг. И тогда постепенно знание о том, кто такой Бог, открывается нам. И мы начинаем чувствовать эту связь. Почему? Потому что происходит вот следующая вещь.
Как только мы правильное сознание себя приводим, в тот же миг мы получаем подтверждение. В тот же миг мы получаем обратную связь. В тот же миг восстанавливается вот эта йога, связь с Высшим. Я говорю: Господи, я для Тебя хочу это сделать. Я хочу, чтобы Ты испытывал удовольствие в моей жизни, от моей жизни. Чтобы моя жизнь приносила Тебе удовольствие. Это медитация, при этом активная медитация. Как я могу сделать что-то для Тебя? И тогда я получаю ответ. Позаботься о тех, кто рядом. Позаботься о тех, кто не рядом. В той степени, в какой ты становишься независим от своего ума, который тебе, от вот этого эгоизма, в той степени, какой ты свободен от эгоизма, в той степени материальная природа раскрывает тебе все больше и больше своих возможностей. Для чего? Потому что она знает, что ты их можешь правильно использовать. Это тебя никак не испортит. И тогда возможностей становится все больше. Но если мы видим, что наших возможностей становится все меньше, означает, что я по-прежнему стою с той же самой, как вы сказали сегодня, в потребительской концепции. Но если возможность становится все больше, значит, сознание верно устроено. Итак, смотрите, когда я проявляю свою независимость от материальной природы, то есть одухотворяю ее, то я все больше становлюсь зависим от этой связи. Здесь проявляется женский аспект души. Она зависима от Бога. Но по отношению к природе она проявляет мужской аспект, то есть покровительственный, заботливый. Итак, когда она проявляет покровительственный, заботливый аспект по отношению к природе, тогда, то есть, понятно, что все это делают по-разному, мужчины по-разному, женщины по-разному, мы об этом говорили во второй день. Но тогда становится вот эта важная связь, и тогда мы, Господь делает через нас, Он как бы проявляет через нас свою миссию. И все великие святые, это те, кто, они как бы предоставили свою жизнь Богу, но сделали это добровольно. Они как бы сделали на основе, это я выбор. И наполняясь этой полнотой, они раздавали эту полноту другим. Понимаете? Мы бы не хотели, чтобы мы прожили жизнь как в таких чувствах, как у этих людей, которых мы видели на ролике, в этом ролике, да? Мы бы хотели, чтобы мы были довольны своей жизнью. Но если у нас нет правильных, должных знаний, тогда все по-другому. Как вы это воспринимаете? Есть ли в этом смысл? Послушайте, пожалуйста, песню одну. Я сначала хочу показать вам один ролик. Очень интересный. Он тоже про взаимозависимость. Послушайте, пожалуйста, в чем там дело. Некий мужчина в трудной жизненной ситуации, в трудном психологическом процессе, находясь, наркоман, идет в поисках дозы и встречает, видит человека, который нуждается в помощи. Посмотрите этот сюжет, он, на мой взгляд, очень трогательный. Посмотрите, пожалуйста.
Я вас не обижу, леди.
На, вот, держи.
Это неплохо, но мне нужно другое. Стоп. Стойте! Эй, что вы делаете? Я вас не обижу! Эй, эй! Господи, послушайте! Все пройдет! Давайте обратно! Что вы делаете?
Какое тебе дело?
Я должен кому-то сделать добро.
Мне не надо.
Почему не вам? Знаете, минуту назад я только думал о дозе. Потом увидел вас и... Все стало по-другому.
Уходи, пожалуйста. Я этого не стою.
Почему?
О, ради бога.
Так расскажите, почему вы не стоите?
Поверь, ты не поймешь.
Вы шутите? Я что, живу на Луне? Может, выпьете со мной кофе?
Что?
Я прошу вас, спасите мою жизнь.
О чем здесь идет речь? Что спасение-то в чем? В постении, в унылой пустоте, в изоляции. А спасение в том, когда есть некто, о ком ты можешь позаботиться. Теперь мы можем подумать о тех задачах, которые ждут нас дома. Я сегодня с вами прощаюсь ведь. А дома вас ждут ваши задачи, правда? Кого ждут дома задачи, и непростые? Ну смотрите, что он говорит. Он говорит: пожалуйста, спасите мою жизнь. Дайте мне о вас позаботиться, потому что в моей жизни бессмыслица, потому что я уже столько, он, может быть, много жизней пытался жить для себя, и поэтому он в таком положении оказался. И теперь он говорит: спасите мою жизнь, дайте мне позаботиться о вас, потому что в этом есть смысл. И так думает человек, который становится на путь преданности Богу. Когда он видит сложную задачу, он радуется. Ведь это же так хлопотно организовывать фестиваль. Столько хлопот. Но зачем это делает человек? Зачем они делают это? Потому что в этом есть смысл. Потому что это то, что я могу предложить. Это не зря потраченное время. И теперь мы, когда смотрим на наших учителей, мы можем хотеть стать такими же, как они. Наслаждаться признанием, славой. Все хотят с нами сфотографироваться. А можем перенять их настроение, их отношение к жизни. Потому что они стали такими именно благодаря своему отношению к жизни. А какое у них отношение к жизни? Они хотят в своей жизни, в всех своих ролях сделать подношение Всевышнему. Это для тебя. И тогда молитва становится очень важной. И тогда, чтобы осуществить эту задачу, требуется так много сил, и человек искренне обращается к Богу и говорит: «Господи, пожалуйста, помоги мне решить эту проблему для Тебя». И когда эта проблема решается, ему есть что предложить, он говорит: «Вот это для Тебя, и спасибо, что была эта проблема, потому что эта проблема помогает мне ближе стать к Тебе». Если кто-то из вас читал Шримад Бхагаватам, вот это удивительное писание. Первая песня Шримад Бхагаватам, там есть такая молитва царицы Кунти глава, в которой она говорит: «Господи, пусть к мою жизнь снова и снова приходят проблемы. Потому что когда приходят проблемы, я могу помнить о Тебе. Но когда в моей жизни приходит успех, и если я забываю, часто забываю о Тебе, в мою жизнь приходит бессмыслица». Бессмыслица. А бессмыслица означает разрушение, нет личности. Каждый раз, когда мы попадаем в депрессию, когда мы испытываем потерю энтузиазма и творчества, значит, нашу жизнь прокралась бессмыслица. Понимаете?
Послушайте, пожалуйста, такую песню. Можно сделать звук? Можно сделать звук? Простите. Да.
Я смысл этой жизни вижу в том, чтоб не жалея ни души, ни тела, идти вперед, любить и делать дело, себя не оставляя на потом. Движение постигая красоту окольного пути не выбирая, наметив самый край, пройти по краю, переступив запретную черту, не ждать конца, в часы уставив взгляд, тогда и на краю свободно дышишь. И пули, что найдет тебя, ты не услышишь, а остальные мимо пролетят, а остальные мимо пролетят. В полночной темноте увидеть свет и выйти к свету, как выходят к цели все виражи, минуя на пределе, при этом веря, что предела нет. Не презирать, не спорить, а простить всех тех, что на тебя рукой махнул. На каждого из нас у смерти есть по пуле, так стоит ли об этом говорить? Не ждать конца, в часы уставив взгляд, тогда и на краю свободно дышишь. И пули, что найдет тебя, ты не услышишь, а остальные мимо пролетят, а остальные мимо пролетят.
И все это хорошо, но есть один вопрос. Что же получает тот, кто идет этим путем? Он никогда не бывает не занят. Его всегда найдут чем занять. Правда? Всегда есть те, кто будут нуждаться в нашей помощи. Всегда есть те, кто будут нуждаться в нашей поддержке. Что же он получает? Веды говорят, что люди, которые достигают большого материального успеха, это те люди, которые шли путем любви к Богу, часто путем совершения благочестивых поступков. Но они дошли до конца на этом пути, они не развили этой пути. Но они получают хорошее рождение, они получают материальный успех. Можно сделать звук?
Quite overwhelming.
Это так волнительно.
Thank you to the members of the Academy for this honor. My dear friends who are here tonight, Jenna and George, for your kind words. To my hero, Louis Zamperini. Cast of Blood and Honey.
Также всем участникам съемок.
And most of all to my family.
Спасибо моей семье.
My love,
моему любимому,
your support and your guidance make everything that I do possible.
Все то, что я делаю.
Mad?
Mad? Я не буду.
I'm not going to cry. I promise. I won't embarrass you.
Я не буду тебя смущать.
You and your brothers and sisters are my happiness.
И нет в мире больше чести.
And there is no greater honor in this world than being your mom. I'm very humbled to be here tonight among so many extraordinary artists. My mother loved art. She loved film. She supported any crazy thing I did, but whenever it had meaning, she made a point of telling me that is what film is for. And she never had a career as an artist. She never had the opportunity to express herself beyond her theater class. But she wanted more than for herself. She wanted for Jamie and I to know what it is to have a life as artists. And she gave us that chance. She drove me to every audition. And she would wait in the car for hours. Always make me feel really good. All the times I didn't get the job. And when I did, we would jump up and down and scream and yell like little girls. She wasn't really the best critic, so she never had anything unkind to say. But she did give me love and confidence, and above all, she was very clear that nothing would mean anything if I didn't live a life of use to others. And I didn't know what that meant for a long time. I came into this business young and worried about my own experiences, my own pain. And it was only when I began to travel and look and live beyond my home that I understand my responsibility to others. And when I met survivors of war and famine and rape, I learned what life is like for most people in this world. And how fortunate I was to have food to eat, a roof over my head, a safe place to live, and the joy of having my family safe and healthy. And I realized how sheltered I had been. And I was determined never to be that way again. We are all, everyone in this room, so fortunate. I have never understood why some people are lucky enough to be born with the chance that I had to have this path in life, and why across the world there's a woman just like me with the same abilities and the same desires, the same work ethic and love for her family, who would most likely make better films and better speeches. Only she sits in a refugee camp, and she has no voice. She worries about what her children will eat, how to keep them safe, and if they'll ever be allowed to return home. I don't know why this is my life, and that's hers. I don't understand that, but I will do as my mother asks, and I will do the best I can with this life to be of use. And to stand here today means that I did as she asked, and if she were alive, she'd be very proud. So thank you for that.
Это хорошо. Хорошо быть богатым, и красивым, и при этом скромным, и при этом возвышенным. Но это еще не самые главные плоды, которые мы можем получить на этом пути. Потому что на этом пути мы можем получить встречу. Мы можем получить встречу с тем, кого мы давно ищем. Представьте себе, что двое возлюбленных поссорились когда-то. И один из них сказал: «Я ухожу от тебя». Но он ушел с чувством любви и одновременно обиды, и одновременно желание доказать другому, что он может без него. Этот тот, кто ушел, он начал пускаться во все тяжкие, встречаться с разными людьми, пытаться устроиться и так, и так, и изменял своему возлюбленному. И через некоторое время он был бы рад вернуться, но ему стыдно возвращаться к нему, потому что он полностью уже впал в вину, он впал в разочарование, он понял, что он подумал, что он плохой. А тот, кто остался, он ждет его, и он его любит. И он говорит: когда же он вернется ко мне? И он готов ему все простить. Тот, кто ушел, сам не возвращается. Он еще надеется, что он может как-то без него обойтись. Я предлагаю сейчас выполнить одно упражнение. Я предлагаю вам разбиться парами, чтобы у вас была пара для этого упражнения. И мы с вами учимся развивать чувства, правда? И это упражнение тоже, оно поможет нам развивать свои чувства. Тонкие чувства, которые на самом деле источником чувств является душа. Сейчас вам нужно договориться, кто будет первым, кто вторым номером. Итак, первый номер. Первый номер будет абсолютная истина. А второй номер остается собой, вечной душой, свободной от гун и качеств материальной природы, чистой. Но сейчас, смотрите, о чем идет речь. Когда мы одухотворяем все свои роли, мы как бы приближаемся вот на этом пути к себе, ближе к себе, к своей духовной природе. Потому что когда мы, наоборот, действуем в противовес своей духовной природе, мы удаляемся от себя. Но сейчас мы представим, что когда-то случилась эта встреча. И вот сегодня, может быть, она сегодня уже произойдет. И тот, кто первый номер, он абсолют. И вам нужно, может быть, даже положить ему руки на плечи, и вы говорите: «Побудь для меня абсолютом, первому номеру». На некоторое время мы не привяжемся к этой роли. Мы просто ее проявим сейчас в нашем общении. А второй номер остается душой. И сейчас задача ваша будет такая. Вы оба закрываете глаза. И вы попытаетесь вчувствоваться в том, что с вами происходит. И по-моему, когда я попрошу вас, вы глаза откроете и встретитесь. Итак, сейчас надо, чтобы между вами была некоторая дистанция. Итак, вы договорились, кто абсолют, а кто остается собой. Смотрите, послушайте, пожалуйста, еще. Когда я попрошу вас открыть глаза, то вы откроете глаза, и вы что-то друг другу скажете. Будьте очень внимательны к чувствам, к переживаниям. И вы можете сказать друг другу немного, но может быть одно или два слова. И еще. Тот, кто второй номер, тот, кто душа, пожалуйста, назовите его по имени. Вот как для вас удобно, как вы хотите. Вот, может быть, вы назовете его отец. Может быть, вы назовете, может быть, он для вас будет как мать. Может, он для вас, потому что он является изначальным отцом, изначальной матерью, совершенной матерью и совершенным отцом, который, безусловно, любит. Может быть, вы назовете его друг. Или творец, или как-то иначе. Сейчас, пожалуйста, настройтесь на внутреннюю работу и на эту очень важную встречу. Просто побудьте в
внутри себя, в некотором предвкушении. Сейчас случится эта встреча. Вы можете получить какое-то послание. Вы можете получить какое-то чувство. Это очень важная встреча. Сейчас станет номером два, он станет абсолютом, а вы остаетесь собой. Но запомните тот опыт, который был, и закрывайте глаза, и снова побудьте в неком предвкушении важной встречи. Буквально в течение минуты обсудите этот опыт очень коротко. И мы зададим еще одно задание. Обсудите ваш опыт друг с другом. Поменяйтесь. Расскажите друг другу, что вы почувствовали в первом и втором случае. Спасибо. И сразу же следующее задание. Послушайте следующее задание. Также мы определяемся, кто первый номер, кто второй. Но сейчас задание будет иным. Вы просите вашего партнера в этом упражнении стать собой. Вы говорите ему: «Ты – это я». А сами становитесь абсолютом и смотрите на себя глазами абсолюта. Понятно? Итак, смотрите, в этом упражнении вы оставались собой, и вы встречались с абсолютом. А сейчас вы как бы становитесь абсолютом, а тот ваш партнер, он становится вами. Вы можете почувствовать, как абсолют относится к вам. Как он вас видит. Увидеть себя его глазами. Поэтому сейчас скажите ему, положите вашему партнеру руки на плечи, скажите: «Ты – это я, Дмитрий. Ты – это я, Татьяна. Ты – это я, Сергей». И закрывайте глаза. И закрывайте глаза. Побудьте немножко в молчании. Сейчас тот, кто первый номер, и тот, кто второй, они снова встретят друг друга. Сейчас вы можете увидеть и почувствовать, как абсолютно истина в своем личностном проявлении воспринимает вас. Увидеть себя ее глазами. Вы можете просто позволить себе получить этот опыт. Пусть эта встреча произойдет. Подумайте, ведь наши близкие, наши друзья и даже недоброжелатели, все люди, ведь он их всех видит одинаково. Заботясь о них, мы можем принести ему радость и удовольствие. Сразу же поменяйтесь ролями. Чуть-чуть стыкнитесь и поменяйтесь ролями. Снова закрывайте глаза. Подготовьтесь к этой важной встрече. И открывайте глаза. Все это встреча произойдет. Нужно сделать какие-то послания. Выразить себя. Пожалуйста, обсудите с вами друг с другом этот опыт. В течение минуты. Спасибо. Пожалуйста, останавливайтесь. Скажите, кто бы хотел или мог рассказать в микрофон о своем опыте коротко? Пожалуйста, кто бы мог, кто бы хотел? Пожалуйста, микрофон включите.
У меня на эмоциональном уровне, вот, я не знаю, разбирать я ничего не хочу. Просто я чувствовала, что и в той, и в этой позиции это все одно и то же. И вот это, она вот это и есть любовь, которая вот всегда в тебе, которую ты можешь отдать и получить, и оно вот всегда-всегда в твоей душе. Я не могу разобрать, извините.
Спасибо большое.
Меня зовут Ваня, кто не знает, всем здравствуйте. А я вот сейчас осознал, когда женщина говорила, что вот этот пример, вот эта практика нам просто очень хорошо поможет понять, что в каждом человеке, в каждом из нас, кто стоит напротив нас, мы должны видеть самого себя и самого Бога. И как открывать Ему навстречу руки, любить.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Ну, вот самое такое вот, то, что красной нитью, что называется, прошло у меня, когда я был с позиции души, я почувствовал себя ну, таким вот виноватым очень. Мне сложно было смотреть в глаза, да, Богу. Потому что я чувствовал свою вину. И я очень ярко почувствовал, чтобы у меня получилось это сделать, я должен раскаяться. Да, раскаяться полностью, то есть полностью очистить этот свой мотив, этот эгоизм, уйти из дома. Спасибо.
Спасибо.
До этого упражнения возник такой вопрос, когда вы говорили, то есть все, что вы говорили, я понимала умом, но у меня возник вопрос, я даже хотела его задать, как до сердца это донести, как сердцем прочувствовать. И это упражнение дало мне понимание, как это. И когда я была абсолютом, не хотелось ничего говорить, я была такой наполненной и так чувствовала, и не нужно было слов, все было так ясно, понятно. И люди вокруг, когда была абсолютом, Наташа была душой, и я ее воспринимала и во всех вокруг одинаково. И ко всем было такое состояние, как будто во мне так много всего, и оно бесконечно, и я могу делиться бесконечно. Вот такое. Благодарю вас.
Спасибо. Вот девушка. Пожалуйста.
Людмила, у меня, значит, в первом случае, когда я была абсолютом, было такое состояние, вот только глаза закрыла, мне хотелось взять на руки, прижать, обнять, помять, поцеловать. И когда открыла глаза, было совершенно просто смотреть. И во втором случае, когда уже я была душой, у меня тоже было такое же вот впечатление, что меня тут греют, обнимают, эти объятия так и не остались. И вообще, состояние очень хорошее.
Спасибо большое.
Вообще, ваш семинар спасибо. Очень понравился. Спасибо. Очень глубокий, очень большие чувства пришлось пережить.
Спасибо. Ну что же, нам пора заканчивать. Я хотел... Ну, традиции надо чтить. Я вообще, когда сюда ехал, я хотел с вами петь. Правда. Я очень люблю Ярослава Климанова. У меня какая-то к нему особая такая, ну, симпатия какая-то, очень, это очень теплое чувство. Я думаю, что я в этом не одинок. И некоторое время назад я нашел такую песню, которая меня очень, активировала. Она срезонировала очень с моим настроением. И я вообще... Ее поет российский певец Юрий Антонов. Но я вообще почему-то считаю, ну как-то вот, что ему Ярослав Климанов, как-то вот они, может быть, связаны с ним на каком-то тонком плане. Но вот послушайте, пожалуйста, эту песню. Мне кажется, эта песня, она похожа на молитву. Вот, и, ну, услышьте просто ее. А потом я хотел предложить вам еще спеть вместе со мной. Хорошо?
Послушайте, пожалуйста, эту песню.
Мне кажется, она похожа на молитву. Обращение души к Богу. Тому, кто ищет этой встречи. Тому, кто это видит самой важной целью. И все свои жизненные задачи он увязывает с этой целью. Тогда любовь от него найдет всем, с кем он соприкасается. И стих такой, чувствуете, очень похожий.
По планете немало постранствовал я, уходил никуда, приходил ниоткуда. Ты мой посох в судьбе, ты дорога моя, я тебя никогда и нигде не забуду. Ты мой посох в судьбе, ты дорога моя, я тебя никогда и нигде не забуду. Все, кого я встречал, оставались в душе, кто на несколько лет, кто всего на минуту. Ты была в моем сердце без рождения уже. Я тебя никогда и нигде не забуду. Ты была в моем сердце с рождения уже. Я тебя никогда и нигде не забуду. Красавицы мне были эти улыбки похожи на чудо, но в глазах твоих я утону по весне. Я тебя никогда и нигде не забуду, но в глазах твоих я утону по весне. Я тебя никогда и нигде не забуду.
В суфийской традиции есть такое, как я слышал, есть такой некий подход, что когда они поют песни, такие гимны, они не используют слова, которые обозначают пол. И вроде как это каждый человек понимает по-своему. Суфии – это необычные люди. Они поклоняются Богу, они культивируют в себе любовь к Богу. Но тот, кто услышит, может подумать, может быть, это мужчина поет про женщину, или женщина поет про мужчину. Кто-то подумает, что это поет душа про Бога. А иногда мы можем получать ответ. Мы можем так слышать, как проявляется пространство. На самом деле, везде есть любовь. И в том, и в другом случае есть любовь. И на самом деле, везде, где есть любовь, там присутствует Бог. И поэтому я хочу поставить вам еще одну песню. Но сейчас... Для меня это как будто Бог обращается к душе. Он тоже ждет нас, и Он тоже готов сделать нам навстречу 10 шагов, когда мы делаем один несмелый шаг навстречу Ему.
И Он видит нас, Он видит наши усилия, никогда не забывает о них. Мы в океане, в этих ведические древние трактаты описывают материальный мир как океан. И на этом океане есть лодка, которая, или корабль духовного знания, на котором мы можем этот океан пересечь. Парусами являются молитвы, мантры, а знание является попутным ветром. И вот на этом корабле мы плаваем в поисках своего берега, от которого мы уплыли когда-то. И говорится, что мешает увидеть этот берег, это океан, это облако наших сомнений и эгоизма. Облака нашего, тучи вот этого, туманы нашего сомнения и эгоизма, которые мешают нам увидеть его, хотя он в действительности доступен. И поэтому вот на эту тему другая песня. В этом тоже послание, которое каждому из нас делается. Пожалуйста.
Oh,
и ты услышишь мой голос. И после этого соло мы споем еще раз припев. Спасибо вам за это прекрасное время, которое мы провели вместе. Я был очень счастлив быть здесь, и я действительно ощутил атмосферу благости, я действительно наполнился, я действительно почувствовал мир в сердце, огромный мир. Я уверен, что эту атмосферу создали вы. Вы привезли ее сюда, и благодаря вам все это происходит. И та энергия, которую привезли сюда, она делает возможным все то, что происходит здесь. Спасибо вам большое. У меня есть страница ВКонтакте, Дмитрий Пшонко. Можно там что-то писать, если вы захотите. Всего вам доброго. Я буду рад получить от вас письма. Я прощаюсь с вами. До следующих встреч.